Глава 17. Среди тех, кто пытался понять связь Мары и Морока, были такие же, как я, кто задавался вопросом, почему же Мороки сами не обозлились на своих сестер? Почему восстали, как только узнали, что люди их предали? Почему остались верны своим сестрам, которые уже и вовсе позабыли о своих братьях? Точного ответа нет, но произошло настоящее чудо, что мне удалось поговорить с одним из них. И понял я, что Мороки словно тени своих сестер. Хоть они и могут жить без них, но сами того не замечая, тянутся к ним. И чувствуют себя неполными, пустыми, без Мар. Точно так же тень чувствует себя потерянной, без Мараны. Такая теория кажется логичной, если взглянуть на другой миф о появлении тени. Малахи Зотов, забытая о Марах и Мороках. Я благодарна Кристиану за правду, которую он мне рассказал, набравшись храбрости. Благодарна, что он позволил мне поплакать и погрустить о моей утраченной судьбе. Я уже не плачу, когда возвращаюсь в свою комнату. Засыпаю быстро и на всю ночь. А с утра встаю с четким пониманием, что должна сделать. Я не избегаю остальных. Наоборот, разговариваю с каждым новым другом среди теней, кого могу вспомнить. С кем-то говорю только пару минут, с другими дольше. А с самыми давними знакомыми, Марком, Павлом и Кириллом, я общаюсь дольше всех. Смеюсь над каждой глупой шуткой, наслаждаясь ощущением улыбки и даже болью в боку, когда не могу остановиться. За завтраком я набираю для себя всей еды понемногу. Глупо тянусь через стол за каждым блюдом, пытаясь вспомнить вкус всего, что когда-то ела. Как в детстве. Краду один из двух сырников с тарелки сестры, потому что свои два я уже съела. Та вначале возмущается, но всех забавляет наша перепалка, и она все-таки уступает. Я удивительно много болтаю и шучу так много, что даже Александр вместе с остальными подхватывает это настроение. А на осмотре новоприбывшего батальона солдат именно я получаю первый снежок от Северина прямо в лицо. Я не отвечаю королю сразу, позволяю ему удалиться от подчиненных подальше и только потом толкаю в сугроб. Анна повторяет то же самое с Александром, когда тот слишком мрачно смеется над младшим братом. Мне нравится это чувство беззаботности, которое нам удается выкрасть у реальности, устраивая глупый снежный бой. Нравится хриплый смех Кристиана и мелодичный Анны, когда Северин уже в третий раз не может попасть в своего дядю. Но больше всего мне нравится новый взгляд Александра на меня, когда он вынимает кусок снега из моих волос. Он едва заметно касается моей щеки пальцами, но не пытается поцеловать. Уже давно мы не подходим к грани, на которой раньше едва держались. День проходит насыщенно. Я не только провожу время со своими друзьями и новой семьей, но как только выдается время, ухаживаю за Вьюгой и Сахарком. Второму приношу давно обещанный сахар. Однако за всем смехом и разговорами я продолжаю помнить о своем плане. А хорошее настроение у остальных помогает притупить их бдительность. Марк не замечает, что я краду некоторые травы со склада, когда натыкается на меня там. Северин только хмыкает, когда я верчу в руках кандалы, похожие на те, которыми Александр приковал меня к кровати. И смеется, стоит мне с отвращением откинуть их подальше. Он не знает, что даже их падение за тумбу я продумала, чтобы потом забрать их незаметно для охраны. Сестра же хоть и чувствует знакомый запах, когда заходит на кухню, где я варю свой отвар, но быстро отвлекается, стоит только мне специально вспомнить о том, как я изводила Елену намеками про меня и Александра. Я бы не стала поднимать эту тему вновь, но знаю, что злость на принцессу Аракина притупит все ее чувства. Я продумываю почти все, что могу, и без сил валюсь на кровать после ужина. Я помню о разговоре с Александром, но пока оттягиваю этот момент. Слова, которые мне нужно ему сказать, это то единственное, с чем пока не определилась. У меня остается лишь день и одна ночь. На следующее утро я веду себя сдержаннее, чтобы не привлекать к себе внимания, но продолжаю общаться с другими так много, как могу. Чаще обнимаю сестру и ловлю взгляд старшего принца. Слежу за каждым из дорогих мне людей, пытаясь запомнить их особенности и привычки. И только Кристиан несколько раз смотрит на меня настороженно, а я едва заметно киваю ему, зная, что у меня все получится. К счастью, все слишком заняты разработкой ответных действий при нападении Даниила и не замечают, как я напрягаюсь и часто поглядываю в окно, наблюдая, как солнце неуклонно двигается к горизонту, отсчитывая мне последние часы. Все должно получиться. Я моюсь, в последний раз наслаждаясь запахом мыла с розами. Пишу для каждого отдельное письмо, объясняя свой выбор. Когда дело доходит до Александра, я с трудом вывожу на бумаге лишь несколько предложений, понимая, что листа слишком много и слишком мало для моей благодарности. Чувствую странное сожаление, оглядывая два платья, которые сестра приказала доставить сюда. Для себя она велела привезти множество, меняет их часто, под настроение, оставаясь собой, даже стоя на пороге войны. Но я не представляю, почему она попросила привезти их и для меня. Может, знает, что я тоже люблю красивую одежду, но не позволяю себе этой роскоши, выбирая то, что практичнее. В этот раз я не отказываю себе. Удивляя саму себя, затягиваю нижний корсет. Выбрала тот, что со шнурками спереди, чтобы справиться без чужой помощи. Надеваю сверху красивое алое платье с шелковой юбкой в пол и верхом, расшитым серебром. Рукава полупрозрачные, с красным кружевом. Я сама накладываю краску на губы и подвожу глаза, желая, чтобы меня запомнили больше живой, чем мертвой. И больше, чем что-либо другое, мне льстит громкий вздох Александра, когда я выхожу вечером из своей комнаты и сталкиваюсь с ним.
«Я не знал, что сегодня за ужином нужно выглядеть хорошо», —
неуверенно бормочет он, запуская руку в волосы, поправляет их, чтобы они меньше падали на глаза. Он опирается спиной о стену и оглядывает меня с ног до головы, оценивающе, как часто делал в самом начале. Я позволяю ему это, потому что знаю, что другого шанса у него не будет.
«Ты выглядишь...»
«Хорошо?» — предлагаю я.
«Опрятно».
«Опрятно?» — с долей недовольства копирую я, и мы улыбаемся, вспоминая, что у нас уже был схожий диалог.
«Красиво», — добавляет Александр.
«Красиво», — задумчиво повторяю я, пробуя это слово на вкус. Он подходит ближе, несмело переплетает наши пальцы, и этот ласковый жест посылает жар по всему телу, сбивая дыхание. Я почти хочу попросить его поцеловать меня, но беру себя в руки. Александр тянет меня за собой в темноту коридора в сторону главной лестницы. Пришло время для ужина.
«Богиня, что-то случилось?»
Сестра подскакивает с места за общим столом, когда мы входим в комнату. Мое лицо покрывается румянцем из-за того, что все лица поворачиваются к нам. Я не знаю, как объяснить то, что Александр сжимает мою ладонь.
«Это что-то новенькое», —
поддерживает Северин, но спокойнее, чем его жена.
«Такого мы еще не видели», — произносит Марк.
Я открываю и закрываю рот, жду помощи от старшего принца, но тот лишь загадочно улыбается, сажая меня на мое уже привычное место, а сам садится дальше, рядом с братом.
«Ты в платье?»
— вновь удивляется сестра. Я вскидываю взгляд, понимая, что мой наряд удивил всех больше, чем моя ладонь в руке старшего принца. «Надевай его почаще», — отзывается Северин. «Неужели нужна война, чтобы Агата решила одеться как девушка?» — поддевает Марк, демонстративно спрашивая Анну, а не меня.
«Или что-то похуже», —
взмахивает руками сестра. Я закатываю глаза, но улыбаюсь тому, насколько она права, хотя она сама этого даже не осознает.
«Я уже слышала весь ваш скудный набор шуток еще в таверне, стерплю и это»,
— хмыкаю я, переводя взгляд на Марка.
«Стойте! Кажется, я слышу какие-то звуки!»
Оживляется тот, резко поднимает руку, призывая всех к молчанию. Выжидает и растягивает губы в язвительной ухмылке.
«Не наши ли это тени давятся за ужином, услышав твои слова?»
Марк шутит и первым начинает смеяться. Я кидаю в него засахаренной клюквой, что стоит в небольшой пиале, ближе ко мне. От первой ягоды Марк со смехом отмахивается. Но не замечает вторую, что бьет его прямо в лоб, оставляя красный сладкий след. Смех мужчины тут же обрывается, но сменяется хохотом остальных. После все спокойно продолжают ужин. Я притворяюсь, что ем, хотя в горло ничего не лезет. Даже вкусная еда отдает пеплом, напоминая, что мои часы почти на исходе. Слушая разговоры, я узнаю, что все соберутся на совет через час после рассвета. У них будет несколько часов, чтобы все проверить и подготовить солдат к отражению атаки. Даниил предупредил, что будет ждать до полудня. Значит, после он пересечет нашу границу. Моя даже натянутая улыбка исчезает, когда Александр вновь трет виски и покидает нас первым, так и не притронувшись к десерту. Кристиан единственный не удивляется, когда я поднимаюсь еще через 5 минут, говоря, что хочу отдохнуть подольше, перед завтрашним днем. Усилием воли не позволяю себе обнять их лишний раз, а только желаю спокойной ночи. Я захожу в комнату старшего принца в удивительно подходящий момент. Он настороженно оборачивается к двери, услышав щелчок, когда я тихо прикрываю дверь. Но он все равно не успевает вновь вернуть белую рубашку на плечи, которую уже наполовину снял. Этих нескольких секунд достаточно, чтобы я увидела множество серых отметин, что покрывают его спину, словно кожа местами поменяла цвет. Сменилась от живого розового оттенка к мертвому серому. Александр одним движением накидывает ткань обратно на плечи и торопливо застегивает несколько пуговиц.
«Агата, я не знал, что ты заглянешь».
Вряд ли я когда-либо слышала больше растерянности в его голосе. Его волосы слегка растрепаны. Возможно, пальцами он массировал голову, пытаясь унять боль. Но при всей неловкости он все равно пытается нагло улыбаться, притворяясь, что все в порядке. Я подхожу к нему ближе. Больше у меня нет времени откладывать наш разговор. Молча начинаю обратно расстегивать те 3 пуговицы, что он успел застегнуть. Молодой человек неловко сопротивляется, но я отбрасываю его руки. «Покажи», — выдыхаю я, когда он пытается отвлечь меня мягкими прикосновениями к запястьям. Принц перестает сопротивляться, я стягиваю его рубашку. Не могу оторвать взгляд от его зеленых глаз, которыми он следит за моими в ответ. И уже эта связь заставляет мое сердце сбиться с привычного ритма. Его губы приоткрываются на выдохе так же, как и мои. Я пытаюсь игнорировать рельеф его обнаженной груди и живота, заставляю повернуться, чтобы я могла посмотреть, насколько все плохо. К моему удивлению, он подчиняется, позволяя мне взглянуть. Как минимум, половина кожи на спине поменяла цвет. Он вздрагивает, когда я касаюсь пальцами одного пятна у шеи и веду вниз. Нигде нет ощущения повреждения или рубцов, кожа абсолютно нормальная, но другого цвета. «Поэтому ты отказал мне тогда. Не хотел, чтобы я видела?» Он смотрит в стену, кивает с видимым облегчением. Его напряженные плечи расслабляются. «Что это? Пожалуйста, скажи мне правду!» «Отметины за то, что поднял тебя, хотя не должен был этого делать после того, как уже оживил Анну». Я кладу всю ладонь ему на спину, благодарная за его правду. «Они болят?»
«Нет».
«Это пройдет?» Веду пальцами вниз, и Александр вновь вздрагивает, когда я касаюсь поясницы.
«Да».
Его голос начинает хрипеть, поэтому он сглатывает. «Когда?»
«Скоро».
Мои пальцы резко замирают. «Не ври!» «Как? Сами собой?» Я едва выдавливаю это, все еще надеясь на то, что он доверит мне всю правду.
«Да, медленно их будет становиться все меньше, а потом они исчезнут».
«Не ври. Это болезнь?»
«Вроде того».
«Тогда я это вылечу». Слова срываются раньше, чем я понимаю, что собираюсь сделать. «Я же Мара. Я могу попробовать восстановить его жизнь, так же, как и Николая». «Может, Кристиан ошибся? Может, я могу вылечить его, а потом дать более долгую жизнь, и это позволит ему жить независимо от связи со мной?» Я не успеваю задушить эту мысль, что рвется изнутри, наполняя меня надеждой.
«Ты хочешь укрепить мои нити?»
Замечаю тень его ласковой улыбки, пока он слегка поворачивает голову. «Да, хочу попробовать. Но я не слышала, чтобы хоть одна Мара видела нити жизни у Морока. Но, может, просто никто не пытался?»
«Попробуй».
Я буквально сияю, когда он так спокойно разрешает мне. Вновь касаюсь его спины у основания шеи. И стоит мне только начать, как от шеи вдоль позвоночника проявляются три толстые сияющие нити. Я восхищенно выдыхаю, понимая, что они в два раза толще, чем у обычного человека, и светятся не золотом, но серебром, переливаясь белым. Они похожи на настоящий холодный свет, пойманный, вытянутый в линии. Мои пальцы подрагивают, когда я пытаюсь поддеть первую, чтобы найти, где же изъян. Но ничего не получается. Я пытаюсь раз, пытаюсь два, пробую поддеть вначале одну или все одновременно, но они будто спрятаны от меня под кожей. Сверкают, но я не могу прикоснуться ни к одной из них. Уже открыто ощупываю его спину вдоль всего позвоночника, пытаясь найти хоть какую-то возможность, пока Александр не дергается и не начинает смеяться. Ему щекотно. Он отходит на шаг и разворачивается, пальцами обхватывая мои ладони, встречает мое шокированное лицо.
«Мары не могут прикоснуться к нитям Морока. Это как защита нашего слабого места от тех единственных, кто может ими воспользоваться», — мягко разъясняет он.
«Ты знал, но все равно дал мне попробовать».
«Да, ты бы не поверила, пока не попыталась. К тому же ты сказала, что вы не смотрите на чужие нити, так как это слишком личное».
Я неуверенно киваю.
«А я хотел, чтобы ты их увидела. Хотел, чтобы ты знала,
что я тебе доверяю». Он вновь сплетает наши пальцы, касается моей щеки. «Но ты соврал». Я выдаю это тихо и тут же, по его удивленному взгляду, понимаю, что совершила ошибку. Я не должна была говорить это, но слова уже сказаны. Я предпринимаю последнюю попытку спровоцировать его сказать правду. «Я не...» — начинает Александр. «Попробую спросить у Кристиана». Перебиваю я, разворачиваясь к двери. Мне удается преодолеть эти несколько метров и даже немного распахнуть правую часть двойных дверей, пока Александр не придавливает меня всем телом к левой стороне, с грохотом захлопывает ту, что я успела приоткрыть. Это так внезапно, что я удивленно моргаю, глядя на позолоченную ручку и пальцы Александра, что поворачивают замок, с тихим щелчком запирая дверь изнутри. «Нет», — выдыхает он мне в волосы. От его мрачного тона по телу идут мурашки, но дыхание сбивается от тепла его кожи, когда он прижимается еще ближе. Его сердцебиение такое быстрое, что мне хочется положить руку ему на грудь и послушать. «Нет», — спокойнее повторяет он, — «давай ты спросишь завтра. Сегодня я не хочу, чтобы ты уходила». Александр продолжает удерживать меня у двери, возможно, специально отвлекает, наклоняясь к моей шее. Специально сбивает с мысли, откидывая волосы назад и касаясь губами чувствительной кожи на шее под ухом. Мне точно не о чем волноваться. Шумно втягиваю носом воздух, когда его пальцы ползут по моему бедру, собирая ткань шелковой юбки. Я обещаю. Слышу, как он с облегчением выдыхает, когда я расслабляюсь. Делаю вид, что верю. И мне так хочется поверить, но я понимаю, что правды он мне уже не скажет. Все мое тело вздрагивает в его руках, когда пальцами он ласкает кожу бедра. Я судорожно выдыхаю, прежде чем он накрывает мои губы своими. Вся поддаюсь ему навстречу, а он сжимает меня в объятиях так сильно, что это почти больно. Ничего не замечаю за его горячими губами и жадными прикосновениями. Я не замечаю, как Александр отрывает меня от двери, как бедром задевает один из стульев, и тот падает. У меня кружится голова, когда мы замираем где-то посередине комнаты, рядом с широкой кроватью. Я смело касаюсь и глажу его торс, запускаю руку в его волосы, а он стонет мне в губы, раздосадованно отрывается, только чтобы с долей ненависти взглянуть на тугое платье, которое еще пару часов назад ему нравилось. «Даже не думай его рвать», — предупреждаю я, пальцем поддевая пояс его штанов. Принц ругается сквозь зубы, аккуратно расстегивая пуговицы, но мой смех переходит в стон, когда он приникает к моей шее, а потом к губам добавляет язык. У меня не остается в голове ни единой мысли, кроме жадного желания забрать всю его любовь и внимание только себе. Я хочу его всего, только для себя. Но для этого он должен жить. Помогаю ему снять с меня платье. Оно падает на пол ворохом блеска, шелка и кружева. Александр замирает, когда на мне остается лишь нижнее белое платье, что едва прикрывает мои ноги до колен, и тугой корсет. Его глаза удивительно темные. Он начинает тяжело дышать, оглядывая завязки. Дергает за один из концов, разматывая узел сверху. А я отклоняюсь спиной на столбик балдахина, позволяя ему делать, что пожелает. Моя грудь лихорадочно поднимается и опускается. Я наблюдаю, как он завороженно лишь пальцами поддевает завязки и дергает. Потом снова и снова, медленно, с предвкушением распуская корсет. Он смотрит на меня, как на долгожданный подарок, что, наконец, у него в руках. Поэтому теперь он может позволить себе растянуть последние мгновения. Но под всем голодом и желанием я замечаю нерешительность и даже каплю страха, когда на последней завязке он поднимает на меня зеленые глаза, безмолвно спрашивая разрешения. Я киваю, и принц откидывает корсет подальше. Он пальцами обхватывает мою шею сзади и тянет к себе за еще одним горячим поцелуем, заставляя меня тянуться, привставая на носках, а потом разворачивает к себе спиной, так что сквозь тонкое нижнее платье я чувствую жар его кожи. Ощущаю, как напрягаются мышцы на груди и руках, когда я тесно прижимаюсь к нему, чувствуя поясницей его желание. «У тебя это в первый раз?» — хрипло выдыхает он, поглаживая пальцами мой живот и грудь сквозь ткань. Я киваю, потому что язык не слушается. «Тогда не бойся». Ноги дрожат и едва держат. Я откидываю голову назад Александру на плечо, когда его пальцы приподнимают край платья и ласкают внутреннюю сторону бедра. «Тебя я не боюсь». Мне приходится дважды сглотнуть, чтобы произнести столь короткую фразу, а молодой человек награждает меня довольной улыбкой. Принц обхватывает мою талию, удерживая ее в вертикальном положении, пока его рука забирается под нижнее белье, а пальцы достигают нужной точки, начиная с неторопливых ласк. Но этого достаточно. Из горла вырывается протяжный стон, а все тело будто вспыхивает от жара. Цепляюсь за крепкие руки, опираюсь на его грудь, но комната кружится, а весь мир сужается до его тяжелого дыхания у самого уха и пальцев, что действует уже настойчивее. Он ласкает и дразнит, пока мой голос не хрипнет от стона, а ногти не оставляют царапины на его напряженных руках. Я трусь поясницей, усиливая его желание, и он не выдерживает. Вновь разворачивает к себе и снимает с меня нижнее платье через голову. Я не успеваю смутиться наготе, как он отбрасывает покрывало и одеяло, бережно укладывая меня на постель. «Белое постельное белье?» Задаю я глупый вопрос. «Что?» Он растерянно поднимает взгляд, отрываясь от моего плеча. «Белое. Твое постельное белье». Несколько секунд он остается в замешательстве, а потом хмыкает, стягивает мое нижнее белье и с мрачной улыбкой нависает сверху. «Да, обычное белое белье. А что ты ждала? Неужели черного?» Его тон сочится иронией, пока губы и язык спускаются на грудь. Я выгибаюсь и ахаю от неожиданности. «Или, может быть, красного, как кровь, маленькая Мара?» Продолжает насмехаться он, не прекращая свои ласки, наблюдает, как я хватаю ртом воздух. «Ах, нет!» С притворством начинает он, его пальцы пробегают по моему согнутому колену, заставляя напрягаться мышцы ног и живота. Они спускаются по бедру и проникают внутрь, вначале один, потом второй, и я едва слышу продолжение за гулом в ушах. «Неужели ты ждала, что принцы спят на шелке?» «Ты меня разочаровал», — выдавливаю я. «От тебя я ждала черный сиротианский шелк». Он нависает сверху, вглядываясь в мое лицо. Но пальцы продолжают двигаться, и это не дает мне сосредоточиться, чтобы придумать по-настоящему едкий ответ.
«Ты хоть представляешь, сколько он стоит, маленькая Мара?»
Он переходит на обыденный тон, будто мы пьем чай за обеденным столом, а его пальцы вовсе не... Проклятие! Его пальцы.
Черный шелк, да на постельное белье. Какое расточительство!
Он нарочито разочарованно качает головой, но шумно втягивает воздух сквозь зубы, когда я расстегиваю его штаны и забираюсь в них одной рукой. Он большой и горячий. А кожа такая бархатистая, что я не могу перестать его поглаживать, наслаждаясь дрожью в теле Александра. Любуюсь, каким податливым и почти беззащитным он стал от одного прикосновения. «Твои несмешные шутки закончились?» — хрипло спрашиваю я. Он продвигает пальцы глубже, а потом опять вытаскивает. Лаская, касается какой-то точки, и я вскрикиваю, выгибаясь. А по телу проходит разряд. Моя усмешка исчезает с лица, а мысли — из головы. Он повторяет это прикосновение, а потом снова и снова. И раз за разом все повторяется, а я цепляюсь за его плечи. «Так-то лучше», — шепчет он мне на ухо и спускается на шею, где его губы оставляют цепочку поцелуев. А после ласковых прикосновений языка я чувствую его зубы. «Александр». Мой полустон переполняет чашу его терпения, он стягивает с себя оставшуюся одежду и, наконец, ложится сверху. «Я так давно ждал тебя», — горячим шепотом признается он мне в губы перед очередным поцелуем. И сейчас я прощаю ему ложь, зная, что совсем скоро он будет меня ненавидеть. Поэтому в эту ночь я сама отдам ему столько любви, сколько смогу дать. И хотя бы сегодня он будет только моим. В первой половине ночи мы устаем. Александр на каждый мой взгляд отвечает мечтательной улыбкой или мимолетным поцелуем. Пальцами зарывается в мои спутанные волосы, когда я лежу на его груди и слушаю размеренное сердцебиение. Но как бы он ни пытался скрыть, я вижу, что его мучает как минимум головная боль. Нехотя поднимаюсь с кровати, чувствуя незнакомую ломоту и даже боль в теле. Но она странная, приятная. Надеваю нижнее платье и белье, нахожу в шкафу легкие штаны и рубашку для сна. Кидаю их Александру. «Оденься», — с улыбкой отвечаю на его немой вопрос. «Будет неприятно размахивать мечом, одновременно мучаясь от простуды». Огонь в камине догорел, оставляя тлеющие угли. Воздух в комнате становится холоднее. Александр подчиняется, надевает одежду и обратно ложится в кровать. Он тянет ко мне руки, приглашая лечь к нему, но я с тихим смехом отказываюсь. «Уйдешь?» «Уйду», — честно отвечаю я. Руки покрываются мурашками, когда я осознаю, что сказала ему чистую правду. Но он ее пока просто не понял. Он разочарованно откидывается на подушке, складывает руки на одеяле, когда я его накрываю. «Я приготовила тебе кое-что. От головной боли». Надеваю на себя платье и вытаскиваю небольшую бутылочку, что принесла в скрытом кармашке. «Ты приготовила это для меня?» «Да, заметила, что ты часто жалуешься на боль в голове. Выпей. Ты знаешь, что варить отвары я умею». Он доверчиво выпивает, и я едва не кривлюсь от собственного вранья. Раньше он хотя бы принюхивался, шутя, что, может, я пытаюсь его отравить. Но сейчас проглатывает все до капли без лишних вопросов. У меня осталось лишь 7 минут. Присаживаюсь на край кровати рядом с ним. «Что-то не так, Агата? Ты выглядишь расстроенной. Может, я сделал что...» «Нет», — поспешно перебиваю я. «Нет. Ты жалеешь? О тебе? О нас?» Он серьезно кивает, а я смеюсь тому, насколько он удивительно не уверен в себе. Высокомерный и спокойный принц Сирата, заносчивый Аарон и мрачный Морок переживает, что я могу сожалеть о его прикосновениях. Ты лучшее, что произошло со мной, признаюсь я. Если моя смерть привела к встрече с тобой, то это стоило того, чтобы умереть и полежать в земле пару сотен лет. В его серьезном взгляде вновь что-то новое. Но я также вижу, как мой отвар начинает действовать. Александр моргает чуть чаще. «Как голова?» «Хорошо», — с удивлением отмечает он. «Действительно, помогло». «А теперь тебе нужно поспать». «Я не хочу», — упирается он, сопротивляясь сонливости. 5 минут или меньше. Я глажу его щеку, он часто моргает, пытаясь сбросить пелену с глаз. Ничего не говорю, просто касаюсь его лица, пока его взгляд становится задумчивым. «Что-то не так», — тянет он, пытаясь привстать, трясет головой. Я бледнею, когда Александр резко поворачивает голову ко мне, а в его взгляде больше осознанности, чем мне бы хотелось. «Что ты мне дала, Агата?» Голос старшего принца угрожающе понижается. Он пытается сесть, но я толкаю его обратно на кровать. Либо Морок достаточно силен для сопротивления, либо я не рассчитала дозу. Скорее всего, первое. Сил, чтобы встать, у него нет, но Александр продолжает оставаться в сознании, сопротивляясь снотворному, что я добавила в отвар. Я так хотела сделать это после того, как он заснет, но не могу рисковать. Нагибаюсь и достаю кандалы из-под его кровати, которые спрятала здесь днем. Пока он не может сфокусировать взгляд, я действую быстро, закрепляю их на его запястьях. Он почти рычит и зло трясет кандалы, не в состоянии даже сесть из-за головокружения. А я обматываю и закрепляю цепь вокруг дальнего столбика балдахина. В отличие от него, я цепляю за самую толстую часть и сомневаюсь, что даже у Александра хватит сил переломить это дерево после того, как он очнется. Принц шокированно смотрит на цепь, слабо дергает, сомневаясь в реальности происходящего. Она достаточно длинная, чтобы он мог встать с кровати. Кандалы мне нужны только для того, чтобы его задержать. Утром, когда он проснется, сможет позвать на помощь, но мне нужна любая лишняя минута, что будет способна удержать его здесь, в безопасности. Он не пытается меня задушить или ударить, когда я вновь сажусь рядом. Принц откидывается назад на подушке, сводит брови и тратит все силы на то, чтобы не провалиться в сон. «Тебе необходим отдых, Александр. Поэтому там было обезболивающее и снотворное. Оно поможет тебе проспать оставшуюся часть ночи».
«Что это, Агата? Месть?» Кивает он на кандалы, а его губы растягиваются в кислой усмешке.
«Мы закончили приятную часть. Пришло время переходить к убийствам». Возвращаю я ему старую фразу, но улыбаюсь, вновь касаясь его щеки. Он приникает лицом к моей руке и целует ладонь, все еще доверяя. Моя улыбка моментально вянет. «Планируешь кого-то убить?» — насмешливо спрашивает он, моргая несколько раз. «Да, 3.
Даниил и Елена? И кого еще? Меня?»
2 минуты. Я не отвечаю на его шутливый тон, внимательно вглядываюсь в лицо Александра, хмурюсь, запоминая каждую черту, но взгляд упорно возвращается к его зеленым глазам.
«Ты знаешь», — шокированно понимает он, — «ты все знаешь».
Я медленно и нехотя киваю. Он нервно облизывает губы, его глаза бегают, когда он пытается придумать что-то, что меня остановит. Чувствую, как он натягивает нашу нить, пытаясь мне внушить остаться, и эта мысль, почти как моя собственная, крутится в голове. но он слишком слаб, и снотворное мешает ему сосредоточиться. Вновь дергается, когда понимает, что его внушение не работает, но я укладываю его назад. Наклоняюсь, целую напоследок, пытаясь успокоить. Он отвечает с той же страстью, что была между нами все время, пока мы были вместе. Я чувствую то же, что и он, странную тягу и жажду, которую эта ночь не успела никак утолить. Эта ночь должна была быть первой среди многих, но ничего не успела даже начаться. Пальцами принц силится ухватить меня за платье, но они его не слушаются. Обхватываю его ладони и упираюсь своим лбом в его. Мы оба тяжело дышим. Одна минута. Я люблю тебя. Выдыхаю ему в губы последнее, что должна сказать, и нехотя отстраняюсь, замечая, что его глаза закрыты, а дыхание размерено. Либо он думает, либо все-таки уснул. Правильно. Вот что мне нужно было ему сказать. Хоть раз, но благодаря ему мне удалось испытать это чувство. Хоть ненадолго полюбить. Александр распахивает глаза, с огромной силой дергает кандалы, столбик жалобно скрипит, и я отшатываюсь, боясь, что недооценила морока. Он, если не сломает балдахин, то порвет цепь. Не смей говорить мне это!» Перед тем, как... Его голос ломается, все силы уходят на крик, он сглатывает и добавляет тихо, с мучительным стоном. «Собираешься уйти. Не смей уходить». Мне больно смотреть на очередной стон сквозь зубы, когда он пытается поднять ватное тело, опираясь на локоть. Его глаза слезятся от сонливости, но во взгляде нет злости, только боль и что-то еще. Все. «Я тебя ненавижу за...» Выдавливает он тихо на последнем вздохе. Но отвар берет свое, и он расслабляется, засыпая. «Я тебя ненавижу?» Это бьет меня больнее, чем я ожидала, хотя знаю, что заслужила эти слова. Я думала, что готова услышать это от Александра. Готова выслушать массу проклятий в свою сторону. Я думала... Но на самом деле я не помню, чтобы даже три меча в моем теле приносили мне такую боль. Я не могу заставить себя двинуться еще минуту, надеясь, что он продолжит фразу, объяснит. Но он уснул. А мне пора уходить. Я укладываю его на спину и укрываю. А потом... Тихо выхожу. В своей комнате я как можно быстрее переодеваюсь. Надеваю только штаны, рубашку, теплый черный кафтан и беру подаренную сестрой мантию Мары. Мне незачем скрываться. Мне, наоборот, нужно, чтобы меня нашли. С грустью смотрю на новую броню и оружие. Цепляю к поясу лишь длинный кинжал, которого мне должно хватить. Собираю все, что нужно, и как можно тише выхожу в коридор. Там я сворачиваю вправо, тихо проскальзываю в комнату Кристиана. К счастью, дверь он не запер. Мужчина спит спиной ко мне, почти с головой зарывшись в пуховое одеяло. Потому что воздух в комнате уже остыл. Его вид вызывает у меня мимолетную улыбку, но стоит мне аккуратно прикоснуться к нему, как у моего горла оказывается лезвие. Я стараюсь не двигаться и не дышать, пока Кристиан моргает, привыкая к темноте. «Черт тебя побери, Агата! Никогда так не делай! Я чутко сплю!» — шипит он, убирая кинжал. «Или ты просто нервный старик?» Улыбаюсь я, складывая письма для всех на круглый столик, а рядом кладу ключ от кандалов Александра. «Что ты делаешь?» — спрашивает мужчина, наблюдая за моими действиями. «Ухожу».
«Куда?»
Я игнорирую его последний вопрос. «Я не вернусь. Поэтому только тебя я могу попросить об одолжении. Здесь письма для всех. Отдай их завтра. И ключ, чтобы было проще.
Ключ?
Я приковала Александра к кровати.
Ты что?
Кристиан пытается встать с постели, но замирает, думает и возвращается на место, чуть плотнее заворачиваясь в одеяло. Я приподнимаю бровь, удивляясь, что этот морок после всех своих лет еще помнит, что такое смущение. «Ты спишь просто без рубашки? Или голый?»
«Не твое дело», — бубнит он, оставаясь в кровати.
Я улыбаюсь, не понимаю, почему не чувствую ни страха, ни напряжения перед тем, что меня ждет. Хотя в прошлый раз я шла, чтобы отомстить за смерть сестры, теперь иду, чтобы спасти того, кого успела полюбить. Надеюсь, что до полудня смогу помочь не только Александру, но и всем остальным. Всему Сирату в качестве моих извинений за то, что я когда-то напала на их дворец и оболгала их правителей.
Так что там с моим племянником? Только не говори, что ты бросила его голым. Такой позор он тебе вряд ли простит.
Я проследила, чтобы он оделся, прежде чем приковать. В последний раз усмехаюсь я, а потом возвращаюсь к серьезному разговору. Я дала ему снотворное. Он проспит до рассвета. Я оставлю тебе ключ и надеюсь, что ты окажешься там прежде, чем Александр успеет сломать кровать или пораниться, пытаясь избавиться от цепей. Он будет в ярости, Кристиан.
Он знает, что я все рассказал?
Не совсем. Он догадался, что я все знаю. Но соври ему. Скажи, что мне все рассказал Даниил. Отчасти это ведь правда. Что ты собираешься делать? Попробую не только спасти Александра, но и помочь всем вам. Тебе не нужно об этом думать.
Я могу тебе чем-то помочь?
Да. Проследи за всеми. Особенно за своими племянниками и Анной. Они будут злы, будут ненавидеть меня. А если бой начнется раньше, чем я успею все закончить, то защити Александра. Как ты и сказал, его состояние погубит его в этой войне. Будь с ним рядом. Ты можешь мне это пообещать? Мужчина кивает, и я вновь вижу сожаление. Он даже не замечает, с каким напряжением сжимает края одеяла. Вены вздуваются на его шее и предплечьях. Знаю, что он борется с желанием броситься ко мне и запереть. Поэтому я решаю, что пора уходить. Прощай, Кристиан. Я бы очень хотела остаться и узнать тебя получше, стать твоим другом. Я протягиваю ему руку, чтобы сжать ладонь хотя бы напоследок. И он сжимает мою руку в ответ. Стискивает пальцы почти до боли. Держит дольше, чем нужно, не решается отпустить. И я позволяю себе и ему эту слабость. Жду целую минуту, прежде чем он нехотя отпускает, с напряжением разжимая пальцы.
Прощай, Агата. И ты уже мой друг. Как и я, твой.